Дакша – это сын Брахмы, и за него вышла замуж вторая дочь Маму, известная под именем Прасути. И от него Прасути родилось 16 прекрасных дочерей. 13 из них он отдал в жены Дхарме, одну Агни. Три сына Агни и Свахи произвели на свет 45 детей, которые тоже были богами огня. Таким образом, в общей сложности, включая отцов и деда, существует 49 богов огня. Эти 49 богов огня принимают дары во время жертвоприношений. Когда во время ведических обрядов проводятся брахманами. А 16-я дочь, ее звали Сати, она была супругой Шивы. Она не имела детей, несмотря на то, что всегда служила своему супругу. Причина этого была то, что отец Сати, Дакша, постоянно хулил Шиву, хотя тот был совершенно невинен. Из-за этого Сати оставила свое тело с помощью своих ситхи, как бы не выдержав такого оскорбления, даже не достигнув зрелого возраста.
Видура спросил, почему Дакша ненавидел Шиву, лучшего среди смиренных? Почему он пренебрег своей дочерью Сати? Господь Шива, духовный учитель всего мира, чара-ачара-гуру, не имеющий врагов, миротворец и самоудовлетворенный, Атмарама. Он величайший среди богов. Так почему же Дакша относился к нему враждебно? Майтрея сказал, в давние времена, во время правления Свайамхова Ману, прародители Вселенной совершали великое жертвоприношение, на котором собрались прославленные мудрецы, провидцы, полубоги со своими последователями. Когда Дакша, главный среди Праджапати, вошел в это собрание, сияние его тела, подобное свету солнца, озарило все вокруг. Все присутствующие, кроме Брахмы и Шивы, поднялись со своих сидений в знак почтения к Дакше.
Конечно, это не было во времена Кали-юги, и это не было в нашем человеческом измерении. Это было в другие времена и в другом видении. И тело Дакши сияло, потому что оно тоже не было материальным. Это очень высокие божественные существа, праотцы, прародители нашей Вселенной. Это предтечи человеческой цивилизации и культуры.
Затем Дакша, предложив почтение Брахме, занял по его повелению свое место. Однако Дакша был оскорблен тем, что Шива не оказал ему почтения и не встал перед ним. Дакша разгневался из-за этого, его глаза засверкали, и он сказал, «Мудрецы, брахманы и боги огня, слушайте внимательно меня». Шива опорочил имя и славу правителей Вселенной. Он не знает, как полагается вести себя.
Это к вопросу об этике. Если кто думает, что этика – это так, что-то, чем можно пренебречь, он ошибается. И как раз эта глава тоже много показывает. Дело в том, что во Вселенной существует иерархия. Так устроена Вселенная. В ней есть большие существа и маленькие, мудрые и глупые, взрослые и дети, духовно продвинутые и менее могущественные и менее могущественные. И она образована силами, волями разнообразных духовных существ, мистических. И каждый из них определяет себя в соответствии со своим статусом. И в общем видении каждый находит свое место во Вселенной. И наша задача как людей, как человеческой цивилизации тоже найти свое место во Вселенной. В общей, в космической иерархии, во вселенском законе, в рите, продвигаться выше и выше. Когда человек не находит свое место в обществе, он становится изгоем, оппозиционером, диссидентом или садху, что гораздо лучше. Или революционером, что гораздо хуже, или преступником. Он создает свою, например, преступную или воровскую этику, живет не по закону, не по морали, а по понятиям. То есть он выпадает из общей человеческой ниши. Садху, покидая социум, он живет по своим законам, по законам духовной этики, самаи, духовных принципов, сострадания. И у него есть свое понятие о своем месте во Вселенной. И становление садху – это всегда нахождение этого места во Вселенной, в санге, среди других существ. Это встраивание в определенную систему связи, отношений садху, святыми, богами, младшими, равными себе, старшими, самайными братьями и сестрами, существами, деватами, божествами, иштедеватой. Это культура, это целая культура, и надо понять в этой культуре свое место. Это не так, что ахам брахмасми и все, ничего нет. Есть разные существа в этом мире, и с одними надо договариваться, других надо почитать, с третьими надо сливаться, с четвертых надо дружить. А пятых надо иногда и усмирять, потому что они очень дурные, по-другому никак с ними, например, демоны. Шестых можно задобрить, и они тебя оставят в покое. То есть Вселенная – это очень широкая система. И каждый ней имеет свое представление о жизни, свои силы, свой вектор эволюции и свою волю. Вот, допустим, взять вас, переместить в 50-е годы. Думаете, коммунисты бы одобрили вас, да? Сказали, молодец, сомневались. Это был совсем другой менталитет. Другие могут вас вполне посчитать, что вы неверные, не знаете истинного Аллаха. И тоже не одобрили бы ваш выбор. То есть очень много разных существ с разным вектором направленности сознания, разных воль, разных культур, традиций. Если это высокая культура, она становится толерантной, гуманной. Она может договариваться, терпимой быть. А если эта культура низкая, и ее представители низкие, она очень нетерпима может быть. Она жестко ограничивает, разделяет себя. И этика позволяет находить общий язык с другими существами, находить свое место во Вселенной, быть, жить в гармонии, быть во взаимосвязи с энергиями, с шакти. Это все одна большая шакти. Весь мир — это брахман. Но у брахмана есть шакти, а шакти играет многообразно. И все это один мир. Если на геополитической арене у стран хромает этика, это заканчивается войнами, бомбежками. Различными военными блоками, противостоянием, холодной войной, диверсионной войной. Это тоже. Существа не могли договориться, государства не нашли своего места на планете, не согласовали. каждый имеет свое эгоистичное представление. То, что происходит на уровне личности, то происходит и на уровне Вселенной. Благодаря этике мы понимаем свое место во Вселенной, свой путь, свои взаимоотношения, и тогда устанавливается гармония. То есть, если человеку трудно даются гармоничные отношения, это значит, он не понял своего места во Вселенной, в мандале, в которой живет, может, в стране, в своей нации, в своей культуре, может быть, в семье, если он мирянин, в каком-то узком даже кругу, он не понял своего места, или он неудовлетворенных, он хочет изменить его, или он не понимает места других, в общем, какое-то непроясненное все. Но когда у вас все это устанавливается, и вы обретаете такое понимание, в душе у вас появляется гармония, целостность. Вы понимаете свое место во Вселенной, свое место в Санге, свое место для себя, среди божественных существ. Все это становится как бы одним целостным, гармоничным и прекрасным. Я бы сказал так, что этика — это осознанность, это воззрение в действии. Вот воззрение и осознавание, оно должно проявляться в виде конкретной жизни, в проявлении, в созерцательном присутствии в данный момент. И когда я нахожусь в созерцательном присутствии в данный момент, я понимаю все связи и отношения, которые здесь происходят. Понимаю свое место в мире, в мандале, место других, как они распределены, их область полномочий, свою область полномочий. Понимаю все принятые соглашения, договора и установки, культурные ценности и коды, по которым живут все остальные. Я все это вижу, понимаю. Это естественно происходит. Поэтому без труда поддерживать гармонию. Без труда можно договариваться, без труда можно общаться, создавать какие-то мандалы, проекты в служении. Искусство любого мандалишвара заключается как раз в том, чтобы понимать суть всех этих взаимосвязей и уравновешивать их, и создавать один вектор, который ведет куда-либо. И сначала, конечно, мы становимся мандалишварами своего тела, праны и ума. Внутри нас тоже существует большая политика. И вы должны быть сначала мандалишваром своих пран, тела и ума. Потому что эго, оно имеет свои представления, идет в одну сторону конкретную, за кармой. А ум — это его дипломат. Будхи и атман — это другая сила, у которой свои представления, очень высокие, морально-нравственные, ценностные, этические, которые основаны на джняне. А еще есть индрии, которые подобны детям, которые постоянно любят всем захватываться. Еще есть различные внутренние мары, клеши и демоны, которые являются как бы вашими внутренними долгами, пришедшими из нижних миров, которые требуют, дай мне эти долги. Я пришел, ты меня сделал, которых надо или усмирить, или перевоспитать. А еще есть внутренние божества, которые являются вашей кармой, благой из высших миров. Их надо или узнать, или позволить им проявиться, танцевать внутри своего сознания. И все эти вещи вы должны увязать внутри себя. Вы должны сделать так, чтобы они договорились внутри вас, чтобы наступила целостность и гармония. Демонам усмирить и очистить, богам дать танцевать. Эго поставить на свое место и указать им на его место. Атман и Будхи сделать царем.
Взяв в жены мою дочь в присутствии брахманов и огня, он тем самым согласился подчиниться мне. Тем не менее он не встал, чтобы приветствовать меня сладостными словами. Я сожалею, что отдал ему свою дочь. Так как он, не соблюдая требуемых правил и предписаний, он нечист. Он живет в местах, где сжигают мертвых, а его спутники — духи и демоны. Обнаженный, подобно безумному, иногда хохочущий, а иногда кричащий, он посыпает все свое тело пеплом, оставшимся осожжение умерших. Он не принимает омовений и украшает свое тело гирляндой из черепов и костей. Только по имени он Шива благочестивый. В действительности же он безумное и порочное создание. Поэтому он очень дорог сумасшедшим существам, находящимся в полнейшем тамасе. И он их предводитель.
Дальше потерял рассудок. Он пришел в ярость, когда увидел, что Шива не почтил его, потому что он считал себя выше Шивы. И в этом была его ошибка. И тогда его, что называется, понесло в нечистое видение.
Дакша продолжал. По велению Брахмы, я отдал ему свою целомудренную дочь, хотя он лишен чистоты, и его сердце преисполнено злобой. Затем Дакша омыл свои руки и рот и проклял Шиву следующими словами. Боги достойны иметь долю в жертвоприношениях, но Шива, низший из богов, не будет иметь доли. Нандишвара, глава последователей Шивы, услышав, что прокляли Господа Шиву, пришел в неописуемый гнев. Его глаза покраснели, и он проклял Дакшу и всех брахманов, присутствующих там, и допустивших проклятие Шивы. Нандишвара сказал, «Любой, кто признает Дакшу достойной личностью и пренебрегает Господом Шивой, малоразумен, и вследствие видения двойственности он лишится истинного знания. Дакша отождествляет себя с телом. И так как он забыл об истинной природе души и привязан только к наслаждениям, в течение некоторого времени он будет иметь лицо козла. Существа, обезумевшие из-за развития материалистических познаний, запутались вследствие невежества в кармических действиях. Такие люди намеренно оскорбляют Шиву. Да будут они пребывать в круговороте повторяющихся рождений и смертей. Эти брахманы обращаются к знанию, подвижничеству и обетам только ради угождения плоти. Они не будут различать, что можно есть и что нельзя. Нищенствуя, они будут собирать милостыню для услаждения своего тела. Когда Нандишвара проклял брахманов, мудрец Пхригу проклял последователей Шивы очень сильным брахманическим проклятием. Тот, кто принимает обет для удовлетворения Шивы, станет атеистом и будет уклоняться от духовных предписаний. Те, кто дает обет поклоняться Шиве, настолько глупы, что подражают ему, отращивая длинные волосы. Когда они получают посвящение в поклонении Шиве, они употребляют вино, мясо и другие подобные нечистые продукты. Пхригу продолжал. Так как ты поносишь веды и брахманов, следующих ведическим законам, то считается, что ты уже стал безбожником. Майтрия сказал, когда последователи Шивы и сторонники Дакши и Пхригу стали проклинать друг друга, Шива сделался очень мрачным. Не говоря ни слова, он покинул арену жертвоприношения, а за ним последовали его ученики. Боги выполняли это жертвоприношение в течение тысячи лет, ибо жертвоприношение – лучший путь поклонения Господу.
Что означает жертвоприношение яги? Это пробуждение божественных существ, их открытие в каналах с помощью ритуалов. И когда выражается какая-либо санкальпа, то божественная сила в этой местности эту санкальпу поддерживает. То есть это определенные магические акты по поддержанию равновесия во Вселенной.
Майтрия сказал, вражда между Шивой и Дакшей продолжалась довольно длительное время. Когда Брахма назначил Дакшу главой всех Праджапати, Дакша очень возгордился этим после жертвоприношения, именуемого Аваджапея, Дакша совершил великое жертвоприношение, именуемое Брихаспати Сава. На это жертвоприношение прибыло много брахмариши и богов со своими женами. Когда добродетельная Сати услышала о том жертвоприношении и увидела, как прекрасные жены жителей небес собираются на жертвоприношение, она обратилась к своему мужу со следующими словами. «Мой господин, твой тесть проводит великое жертвоприношение, и все боги приглашены им. Если ты пожелаешь, мы можем также пойти. Я думаю, что все мои сестры пойдут на это жертвоприношение со своими мужьями, чтобы увидеться с родственниками. Я также желаю украсить себя и пойти с тобой в это собрание. О, бессмертный Шива, милостиво исполни мое желание». Великий Господь ответил: «Моя прекрасная жена, ты сказала, что можно пойти в дом друга без приглашения, и это истинно, при условии, если друг не придирается гостю вследствие гнева и отождествления души с телом. Кто гордится своим образованием, подвижничеством, богатством, славой, красотой и потомством, тот слеп и не может оценить славу великих. Нельзя идти в дом человека, даже считающегося другом или родственником, если у него обеспокоен ум, и он смотрит на гостя гневными глазами и с поднятыми бровями. Из всех дочерей Дакши ты самая любимая в семье, но все же тебе не окажут должного почтения из-за того, что ты моя жена. Тот, кем управляет тщеславие, и кто всегда обеспокоен мыслями и чувствами, не может терпеть величие самоосознавших личностей. Неспособные понять свою духовную сущность, они ненавидят таких существ, как демоны ненавидят Господа. Моя прекрасноликая жена, близкие друзья и родственники предлагают взаимное почтение, вставая, приветствуя друг друга и кланяясь. Но мудрые, достигшие трансцендентного состояния, предлагают такое почтение высшей душе, которая пребывает внутри тела, а не личностям, отождествляющим себя с телом. Поэтому ты не должна видеть своего отца, хотя он и дал тебе тело, ибо он и его сторонники ненавидят меня. Из-за ненависти и зависти он оскорбил меня, хотя я не виновен. Если ты не послушаешься меня, будущее не принесет тебе блага. Когда тебя оскорбят твои родственники, это будет равносильно смерти».
Шива почтил высшее «Я» Дакши. Но поскольку Дакша находился на материалистической платформе и сильно отождествлял себя с телом по своей карме, поскольку он был праджапати, то есть он должен был увеличивать человеческий род, человеческую цивилизацию, и для этого он проводил все жертвоприношения и жил, то его проявленному телу Шива, как садху, как Аватхут Саньяси, не выразил почтения. Именно это привело Дакшу в бешенство, поскольку он себя считал его тестем, старшим и более важным в духовном смысле.
Майтрия сказал: «Сати не послушалась своего мужа и отправилась в дом отца. Она сделала это из-за женской слабости. Когда Сати ушла, тысячи учеников Шивы во главе с Маниманом, Мадой и Нанди последовали за ней. Вскоре она достигла обители отца, где совершалось жертвоприношение. Там собрались мудрецы, брахманы и боги. Когда Сати вышла на площадь жертвоприношения, собравшиеся там небожители не встретили ее, как подобает, из-за страха перед Дакшей. Никто не приветствовал ее, кроме матери и сестер. Хотя ее и встретили мать и сестры, она не ответила им, и хотя ей было предложено сиденье, она не села на него, ибо ибо отец не приветствовал ее и не спросил о ее благополучии. Увидев, что на жертвоприношении не выделена доля для Шивы, и отец не встретил ее должным образом, Сати разгневалась и взглянула на отца так, как будто решила сжечь его глазами. Слуги Шивы, пхуты, были готовы убить Дакшу, но Сати остановила их. Охваченная гневом, полная скорби, она осудила небожителей, возгордившихся ненужными и трудновыполнимыми жертвоприношениями. Особенно она осудила отца. Благословенная богиня сказала: «Господа Шиву почитают все существа. Никто не дорог ему, и нет у него врагов. Лишь ты завидуешь Шиве, свободному от вражды. О, дважды рожденный, ты и подобные тебе лишь выискивают недостатки в других. Господь Шива никогда не ищет недостатков других. Напротив, если у кого-то есть небольшая добродетель, Шива преувеличивает ее. Он выполняет все желания простых людей, и, довольный их поклонением, он благословляет лучших, которые стремятся к брахмананде, блаженству слияния с высшим духом. Если кто-то слышит, как злодей хулит владыку религии, он должен закрыть свои уши и уйти прочь, если не может наказать его. Но если он может убить, тогда он должен отрезать язык оскорбителя и убить его, после чего он должен оставить тело».
Шива, он относился спокойно к такому вообще раскладу. Но Сати не могла этого принять, потому что ее ум еще не был свободен от двойственности. И ее переполняли очень сильные эмоции, поскольку она была безгранично предана Шиве.
«Я не могу больше терпеть это тело, которое получила от тебя, хулителя Господа Шивы. Лучшее средство от отравленной пищи – рвота. Лучше выполнять свой долг, чем осуждать других. Мистики, познавшие свое «я», иногда не выполняют правила и предписания вед, так как у них нет необходимости следовать им. Боги странствуют в космосе, а обычный человек странствует по земле. В ведах есть поучение о двух видах деяний: о деяниях для привязанных к материальному наслаждению и о деяниях для отрешенных. В зависимости от двух видов деятельности люди делятся на два вида. Нет такого человека, который может выполнять два вида деятельности одновременно.
Деяние для материальной деятельности – карма-камда. Деяние для святых и мудрецов – джняна-камда.
Но достигшие трансцендентного состояния могут не заботиться об обоих видах действий. Ты оскорбил Господа Шиву, и, к несчастью, мое тело создано тобой. Я очень стыжусь родственных отношений с тобой, поэтому я решила оставить тело. Сати села на землю лицом к северу. Она осветила себя водой, закрыла глаза, чтобы погрузиться в йогический транс. Сначала она приняла требуемую позу, затем перенесла воздух жизни вверх и уравновесила прану и апану близ пупка. Затем она подняла воздух жизни удана, соединив с разумом к сердцу, а затем постепенно к горлу и межбровью. Чтобы оставить тело, она начала медитировать на огненный воздух в теле, анила агни. Сати сосредоточила все внимание на лотосных стопах мужа, Господа Шивы, Учителя Вселенной. Так она полностью очистилась от всех грехов, и посредством медитации на элемент огня она воспламенила свое тело и оставила его. Как только Сати уничтожила тело, по всей Вселенной раздался страшный гром. Когда люди обсуждали добровольную смерть Сати, слуги Шивы решили сами убить Дакшу своим оружием. Пхригу Муни заметил опасность и, принеся подношение на северной стороне жертвенного огня, произнес мантры из Яджурведы, посредством которых Разрушители жертвоприношений могут быть сразу убитыми.
Сатей силой самадхи, самьяна на элементе огня, сожгла свое тело, растворила его, потому что чувствовала себя очень сильно оскорбленной поведением тех, кто устраивал жертвоприношение, не почитал Шиву. Но после этого начались уже необратимые события.
Когда Абхригу Муни предложил подношение в огне, сразу появились тысячи божеств, называемых Рибху. Все они были очень могущественными благодаря силе, полученной от Сумы, Луны. Когда божества Рибху напали на духов и гухьяков, с тлеющими головешками от жертвенного огня, все слуги Шивы разбежались в разные стороны и исчезли. Это произошло благодаря только брахманической силе, Брахма Теджасу.
Так Брихаспати призвал божеств Рибху, которые защищали жертвоприношение. И они разогнали свиту Шивы. То есть эта мантра Брихаспати сработала.
Шива страшно разгневался, когда услышал от Нарады, что Сати умерла, и что его воины изгнаны божествами Рибху. Он прикусил губу и вырвал из своей головы прядь волос, пламенеющих, как огонь. Он вскочил, хохоча как безумный, и швырнул волосы на землю. Так возник ужасный черный демон, высотой до небес и сверкающий, как три солнца. Его зубы были устрашающие, а волосы на голове подобны пылающему огню. В своих тысячах руках он держал различные виды оружия. На нем была гирлянда из голов людей. Когда этот гигантский демон спросил со сложенными руками, «Что я должен делать, мой Господь?» Господь Шива, Бхутанатха, приказал, «Так как ты рожден от моего тела, ты главный из моих спутников. Убей Дакшу и его воинов». Черное существо было воплощением гнева Господа, и оно приготовилось выполнять повеление Шивы. Множество воинов Шивы последовали за черным демоном, который нес огромный трезубец, способный поразить даже смерть. Все собравшиеся на месте жертвоприношения, жрецы, брахманы, глава жертвоприношения, удивились неожиданно наступившей темноте. Позднее они поняли, что это была пыльная буря, и это встревожило всех. Они говорили, нет ни ветра, ни стада коров, невозможно, чтобы эта пыльная буря возникла из-за грабителей, ибо царь Бархи наказал их, не вселенский ли потоп наступает. И тут Дакша увидел неблагоприятные предзнаменования со всех сторон. Все последователи Шивы окружили место жертвоприношения. Они были невысокого роста и держали разное оружие. Их тела казались похожими на тела акул, голубоватых и желтых. Они разбежались вокруг арены жертвоприношения и начали крушить все подряд. Одни воины сносили колонны, поддерживающие навес над жертвенником. Другие врывались в женские комнаты. Иные разрушали жертвенник, а некоторые проникли на кухню и в обители. Они разбили всю утварь, применявшуюся в жертвоприношении, а некоторые гасили жертвенный огонь и мочились на месте жертвоприношения. Некоторые перекрыли мудрецам пути к отступлению, некоторые угрожали собравшимся женщинам, некоторые захватили богов. Маниман схватил Пхригу. Вирабхадра, черный демон, схватил Дакшу. Нандеша схватил Пушу. Нандишвара схватил Пхригу. Из страха за свою жизнь все присутствующие разбежались. Вирабхадра вырвал бороду Пхригу, который своими руками предлагал жертвенные подношения на огне. Затем Вирабхадра схватил Пхагу, в великом гневе швырнул его на землю и насильно вырвал ему глаза. Вирабхадра выбил Дакше зубы, который показывал их, когда проклинал Шиву, и Пуши, который улыбался тогда. Затем Вирабхадра уселся на грудь Дакши и пытался отрезать его голову от туловища острым ножом, но безуспешно. Он попытался отделить голову Дакши с помощью матер и оружия, но ему было трудно даже содрать голову, даже содрать кожу с головы Дакши. Тогда Вирабхадра увидел деревянное приспособление на арене жертвоприношения, с помощью которого убивали жертвенное животное. Им он и обезглавил Дакшу. Увидев действия Вирабхадры, сторонники Шивы были очень довольны и радостно закричали, а все пхуты, духи и демоны оглушительно заревели. Брахманы вскричали, горюя о смерти Дакши. Вирабхадра затем взял голову и в великом гневе бросил ее в жертвенный огонь, предлагая ее как подношение. Так последователи Шивы разорили жертвоприношение. Придав огню всю арену жертвоприношения, они направились в обитель своего владыки на Кайласу. Майтрея сказал: «Все жрецы и участники жертвоприношения, охваченные великим страхом, обратились к Брахме. Предложив ему почтение, они подробно рассказали о случившемся. Брахма и Вишну заранее знали о том, что произойдет на жертвоприношении Дакши, и поэтому они не пошли туда. Брахма сказал в ответ богам: «Вы не будете счастливы, пока хулите великую личность. Вы не выделили Шиве долю плодов жертвоприношения, поэтому вы являетесь оскорбителями его лотосных стоп. Но если вы без колебаний предадитесь ему и перепадете к его стопам, он смилостивится».
Итак, Шива олицетворяет высшее Я, высшее пустотное сознавание. Дакша во внутреннем смысле олицетворяет эго, ум, эго, привязанное к телу, которое не способно распознать высшее Я. И ум, он не выразил почтения высшему Я. И само высшее Я не отреагировало, оно было безразличным, как Шива. Но его шакти, то есть сати, она ушла, она исчезла. То есть если ум не ищет высшее Я, не выражает ему почтение, не выражает доли в жертвоприношении, то есть не устанавливает связь, такую душу покидает шакти. И вслед за этим что дальше происходит? И тогда, когда такую душу покидает духовная сила, ее одолевают демоны. Алтарь для жертвоприношения — это взаимосвязь, взаимодействие со вселенскими космическими силами. И тогда приходит черед гневных существ, низших миров, клеш и омрачей Натальда. И они разрушают это взаимодействие, как было разрушено жертвоприношение Дакши. То есть высшее Я, оно способно порождать из себя любые энергии. Если ум не понял, не установил такую связь, и его шакти была потеряна, наступает разрушение связи с миром, со Вселенной, благодаря таким гневным силам. Голову, которую отделили от Дакши, это эго, которое... Это суть, корень отождествления, которую эти демоны забрали у него.
Шива настолько могущественен, что своим гневом может мгновенно уничтожить все планеты и их правителей. Никто не может познать могущество Шивы. Как же можно осмелиться оскорбить его? Сказав это, Брахма вместе с богами и владыками воплощенных существ направился к обители Господа Шивы, Кайласе. Шива сидел на шкуре антилопы и предавался аскезе. Так как его тело было обмазано пеплом, он казался похожим на темное облако. На его волосах находился особый символ, знак полумесяца. Он сидел на подстилке из травы Дарбхи и передавал Нараде знание об абсолютной истине. Его левая нога была помещена на правом бедре, а его левая рука была помещена на левом бедре. В правой руке он держал четки из Рудракши. Эта поза называется Вирасана. и он делал Тарка мудрым. Все мудрецы и боги почтительно поклонились Господу Шиве, пребывающему в Самадхи. Когда Шива заметил Брахму, он встал и, склонившись, прикоснулся к его стопам. Все мудрецы, сидящие с Шивой, также поклонились Брахме. После этого Брахма, улыбаясь, сказал следующие слова Шиве. «Я знаю, что ты правитель всего материального мира, отец и мать космического проявления и высший Брахма. Кто нечестен, привязан к мирским действиям, кто мучается, видя процветание других и переносит им страдания, произнося грубые слова, тот уже убит провидением. И таким великим личностям, как ты, нет необходимости их снова убивать. Если существо, введенное в заблуждение иллюзорной энергии Всевышнего, совершает оскорбление, святой из сострадания не принимает это всерьез, зная, что он совершает его из-за воздействия иллюзии. Он не применяет своего могущества, чтобы наказать их. Мой господин, иллюзорная энергия никогда не влияет на тебя, поэтому ты всеведущий, и ты должен быть милостивым и сострадательным к тем, кто введен в заблуждение иллюзорной энергией и привязан к материальным действиям. По твоей милости, дальше может быть возвращена жизнь, пхаги — глаза, кригу — борода, а пуши — зубы. Пусть боги получат обратно оторванные члены. Пожалуйста, прими часть жертвы, и пусть по твоей милости совершится жертвоприношение». Майтрея сказал. Шива, успокоенный словами Брахмы, сказал: «Мой отец, я не принимаю серьезно оскорбительные слова богов. Они малоразумные дети. Я наказал их лишь для того, чтобы исправить их. Так как голова Дакши уже сгорела дотла, у него будет голова козла. Пхага сможет видеть свою долю в жертвоприношении с помощью глаз Митры. Пуша сможет жевать только зубами своих учеников. А когда он будет один, он будет насыщаться, вкушая тесто из гороховой муки. Боги, руки которых были отрублены, будут действовать с помощью рук Ашвини Кумара, а Абхригу получит бороду козла». Все были удовлетворены, услышав слова Шивы. После этого все боги, Господь Шива и Брахма, направились в то место, где должно было совершиться жертвоприношение. На туловище Дакши была закреплена голова козла, и Дакша сразу же пришел в сознание. Когда он увидел Господа Шиву, его сердце, охваченное раньше завистью к Шиве, очистилось. Он вознес молитвы Господу Шиве, и его глаза наполнились слезами, как только он вспомнил печальную смерть Сати. Он сказал: «Мой дорогой Господь Шива, я оскорбил тебя, но ты так милостив, что простил меня. Ты и Господь Вишну никогда не отвергаете даже бесполезных, недостойных брахманов. Я не видел о твоей славе, и поэтому метал в тебя острые стрелы грубых слов. Я бы пошел в ад из-за своего поведения, но ты смилостивился надо мной и спас меня от наказания». И Дакша, прощенный Шивой, снова начал жертвоприношение разрешением Брахмы. Жрецы очистили место жертвоприношения от нечистот. Когда Дакша в медитации предлагал очищенное масло с мантрами из Яджурведы, там появился Господь Вишну в своем изначальном облике Нараяны. Нараяна стоял на плечах Гаруды. Когда появился Господь, все стороны света озарило сияние, более яркое, чем сияние Брахмы и других. Все боги, Брахма и Шива, пали ниц перед Нараяной и вознесли ему молитвы, восхваляя его величие и славу.
Итак, на это жертвоприношение, которое было восстановлено, явился Вишну, и его сияние восхитило всех богов. которые выразили ему почтение. И Вишну сказал так: «Я изначальная причина всего проявления, высшая душа и самодостаточный свидетель, и между мной, Брахмой и Шивой нет разницы. Я предвечный владыка, Господь, и для сотворения, поддержания и уничтожения Вселенной я действую через мою материальную энергию в соответствии с различными задачами. Мои проявления минуются по-разному. И тот, кто не имеет истинного знания, считает, что различные части Брахмы, Вишны, Шива или воплощенные существа независимы, то есть живут и действуют сами по себе. Кто не считает Брахму, Вишну и Шиву или воплощенных существ отделенными от высшего источника и познал абсолютную истину, тот действительно достиг высшего мира. Дальше поклонился Вишну. Появление Вишну означает, что восстановилось равновесие, гармония. Стхити-шакти появилось во время жертвоприношения. Равновесие сил, баланс во Вселенной был возрожден. Дакша поклонился Господу Вишну. И после поклонения Вишну и выполненного жертвоприношения он почтил Брахму и Шиву. Сати же приняла следующее рождение в Гималаях. Она стала дочерью Мена. Амбика, богиня Дурга, известная как Сати, снова стала женой Шивы. Oh.